Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, с вами генеральный продюсер радио «Бизнес-ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун и мой сегодняшний гость Алексей Митрофанов. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, за 14 лет вашей карьеры в Государственной Думе, как карьеры политика, это первая серьезная неудача на выборах?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что это до конца неудача. Схема распределения мандатов очень сложная, и я основываюсь на заявлении Сергея Михайловича Миронова, которое он 2 дня назад сделал, о том, что Митрофанов все же может получить мандат.
То есть вы еще не потеряли надежду
на это, учитывая схему распределения? Ну да, так сказать, там есть, существует определенный порядок статьи 89, там, не будем сейчас вторгаться в эту историю, но дело не в этом. Дело в том, что шел в составе другой партии, да, на выборы по ряду обстоятельств. И, конечно, это были совсем другие выборы. Вообще, надо сказать, это 5-й выбор в Государственную Думу. Каждый выбор отличались от других. Это каждый выбор — это самостоятельное политическое действие.
Вы были во главе пензенской вот этой группы, да, списка, товарищи, да. Списка пензенского, там около 4%, чуть больше, по-моему, 4,5-5% практически набрали, но 7 не хватило.
Да. Ну, там не в этом, там количество людей. Ну, я не хочу расписывать выборы, они... я их не могу назвать справедливыми, потому что в городе, там, где больше контроль все-таки в Пензе, у нас результат был гораздо выше, и там доставало до мандата. А в селах 85-90% за одну партию. Вот почему-то там дико любят, так сказать, ну, такая Мордовия в миниатюре. Вот, кстати, Мордовия соседка там, поэтому, видимо,
влияние ощущается, да, влияние ощущается. Геополитическое.
Влияние Мордовии там ощущалось. Ну, я уже не говорю про вопиющие случаи, которые проходили на самих выборах. Здесь я хочу поблагодарить особо радиостанцию «Эхо Москвы» в Пензе. Это единственная радиостанция, которая, несмотря на давление, в последнюю неделю все отказались от эфира, причем от оплаченных эфиров по договорам вернули деньги. Но только «Эхо Москвы» сказало «нет» властям, и за это им отключили передатчик. То есть из-за меня неделю эта радиостанция не выходила в эфир. Я извиняюсь, причем потрясающее объяснение, что не хватает каких-то итальянских деталей, поэтому передатчик не может ретранслировать «Эхо Москвы» в Пензе.
Вот. Понятно,
и их включили в пятницу вечер, когда уже, понимаете, агитация...
Ну да, в 91-м тоже помню, что с «Эхом Москвы» было.
Но там не отключали, тоже. Да? То есть власти Пензы пошли дальше, они отключили, понимаете?
Да, там тоже в 91-м отключали. Вот. Но не суть дела, чтобы не замыкаться на политике, к которой мы, конечно, вернемся. Как вы лично переживаете неудачи? Потому что все-таки будет мандат, не будет мандат, останется Митрофанов депутатом, вернее, станет ли депутатом Госдумы 5-го созыва или нет, это еще вопрос будущего. Но все-таки неудача, вы согласились с этим, да?
Ну, конечно, формально да, но я не могу, опять же, называть это неудачей. Если бы я чувствовал, что выборы справедливы, да, я переживал.
Хорошо, неудачи в вашей жизни были? Мне важно понять психологически, как переживаете, дальше?
Да, я основываюсь на заявлении товарища Сталина, который сказал в свое время в беседе со своим наркомом Байбаковым, министром нефтяной промышленности, он спросил, что должен чувствовать и какие главные особенности советского наркома. Ну, тот начал говорить: преданность партии, профессионализм. Сталин слушал, говорит: ну, это хорошо, конечно, но это не главное. Главное – иметь бычьи нервы. У кого есть бычьи нервы, тот и победит. Поэтому я считаю, что бычьи нервы – это главное. И, так сказать, в политике это очень важно. Так что я на этом основываюсь. Ситуации были разные и острые, конечно, политические ситуации. За 14 лет были ситуации погрознее, чем вот то, что сейчас происходит.
Ну, например?
Ну, ситуация, связанная с импичментом Ельцина, когда страсти кипели, и мы откровенно понимали, что от нашего голосования зависит завтра могут просто разогнать Думу, также танки ввести или что-то еще, что-то может произойти.
То есть моменты истины бывали в другом, как раз в 93-м.
Ну да, но мы понимали, да, 99-й год, это вот импичмент Ельцина, и 93-й год мог повториться, мы прекрасно это понимали, и поэтому, конечно, были жестокие переживания о том, как все это пройдет. Вот, например, да, очень острый момент был 23 февраля 94-го года, когда был принят Думой акт об амнистии от политической, и со стороны Кремля Ельцин очень грозно прорычал, что он не допустит никакого освобождения заговорщиков, как здесь быть, а чем могло вообще это тоже дело закончиться, непонятно. Но в итоге тогда был компромисс, вы помните, Казанника прокурора сняли, а ГКЧПистов выпустили. Острый момент был, ну что говорить, так сказать, тоже для... непонятно, чем закончится для... Ну и были другие моменты, их много было на самом деле на памяти, и в международном плане у нас там были острые ситуации, связанные с Ираком там и так далее. Я совершил десятки поездок в Ирак, ночью переход по пустыне, на машине, там ветер, араб за рулем, так сказать, непонятно, он засыпает, бьешь его ногой, думаешь, сейчас в этой пустыне ты останешься. То есть, конечно, были очень тяжелые моменты.
Алексей, говорят, вы хорошо играете в шахматы и любите их.
Я люблю, к сожалению, в последние годы было мало таких возможностей.
Ну, политика — это те же шахматы.
Ну, вот. Те же шахматы, да, мало таких возможностей, но в юности, как сейчас можно сказать, да, я действительно занимался шахматами, у меня даже был второй разряд, который в самом детстве получил, то есть по динамике я быстро развивался. Mm-hmm. Я учился вместе с чемпионом мира среди юношей Валерием Чеховым таким. Кстати, не знаю его судьбу, интересно, если бы он где-то проявился. Он был чемпионом мира среди юношей лет в 17, потом как-то о нем... он ушел с экрана радаров, так, для меня, по крайней mm-hmm. мере. Ну и всегда с уважением относился, так сказать, конечно, к шахматистам выдающимся нашим.
А ваш уход из ЛДПР вы просчитывали или это были такие быстрые шахматы?
Нет, решения, ну пришлось? Почему просчитывался, конечно. Это было сложное решение, так, тяжело.
До Эндшпиля далеко еще?
Вот, кстати, это тоже одно из самых сложных вот, решений в Думе, наверное, самое сложное.
45 вообще для политика это, ну, возраст молодого политика. Решили начать вторую жизнь в политике?
Ну, да, в какой-то степени, да. В какой-то степени. Я хотел начать с нового проекта. Угу. Да, с нового проекта. Ну, потому что здесь какую-то почувствовал исчерпанность. Не буду объяснять, почему, там, да, это уже отдельный длинный разговор, но, так сказать, такой момент я почувствовал.
Вы говорили в одном из интервью сразу после объявления о своем решении, что надеетесь, что Владимир Вольфович поймет ваше решение, но он не понял. У вас документальная запись того, что сказал Владимир Жириновский как раз после вашего ухода. Послушаем.
Я неоднократно ему указывал, что его выступление наносит вред партии. Потому что его заявления, они расходились со стратегией партии и создавали для нас негативный момент. Он все время вносит такие проекты законов, чтобы вызвать олигархов на выплату ему денег за снятие закона с повестки дня. Он все время участвовал в выборах, чтобы заработать. Депутатский запрос постоянно делает и зарабатывает деньги. В ЛДПР такого нет. Он у нас ни за что не отвечает. Он не курирует ни один регион, не занимается пропагандой в пользу партии, не отвечает за вопросы. Не знали, он сам ушел, понимая, что он перед нами виноват.
Напомню, что это был Владимир Жириновский.
Ну, это ранние месяц, его комментарии, еще тогда на
вы встречались с ним после этого?
Да, встречался, да. Мы виделись в Барвихе, разговаривали с ним, так сказать, один на один, обсуждая, ну, так сказать, вот сложившуюся ситуацию. Это было после моего ухода. Это ранние его заявления, комментарии. Тут он на эмоциональной волне, естественно. Что касается лоббизма, я только одно прокомментирую, то надо понять, что у той партии, которая в абсолютном меньшинстве, никаких лоббистов и олигархов в эту партию давно уже они не идут.
А раньше понимаете, было? Потому что ЛДПР считалось партией,
ну, классической партией лоббирования. Не, ну какой, ну считалось, что 10 лет назад, да, действительно, когда шла борьба, там большая, так сказать, игра, все фракции...
То есть, когда от голосов зависело, когда от голосов фракции зависело принятие решения. Ну, конечно, ну это же смешно говорить,
что олигархи там что-то хотят, там, там платят или не платят. Они все платят тем, кто решает. Кто решает сейчас, все знают. Вот, ну, давайте будем все-таки откровенны. Последние 5-6 лет все знают адреса. И там, где принимаются решения. В ЛДПР они не принимаются. И поэтому эти, по крайней мере, эти обвинения, ну, достаточно. Другое дело, что я как активный человек, у меня огромный задел законодательный. Я за последние 4 года в Думе, в последние, внес 120 проектов законов. Вот, некоторые из них носили, конечно, агитационно-политический характер, но были очень серьезные. Это была попытка привлечь к какой-то проблеме внимание. Я понимал, что пробить это невозможно, находясь там в ЛДПР. Вот, но привлечь внимание, дискуссию какую-то вокруг я пытался делать. Вот, то есть по количеству выступлений я тоже был самый активный депутат Думы и оставлял всех.
Ну, можно сказать, что любимец всех журналистов, потому что можно было всегда Митрофанову позвонить и спросить его мнение. Ну, практически по любому вопросу и практически безотказно.
Ну, это большое спасибо вам, конечно. Но есть просто математические выкладки. Они показывают, что по количеству выступлений в Думе я далеко всех опережал. Вот, и по количеству внесенных законопроектов тоже. Несмотря на то, что все каналы были перекрыты последние 4 года. Как вы понимаете, только одна партия рулила, она там только своих пропускала и так далее. Мне в глаза открыто говорили, что, понимаешь, старик, ну, ты, если бы был бы вот там в другой партии, а здесь мы просто не можем, поскольку от тебя идет, мы не можем, так сказать, принимать. Я считаю, что это неправильный подход. Надо обсуждать суть, и это, конечно, минусовая ситуация для Думы, если она так будет развиваться.
Напомню, Алексей Митрофанов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Алексей, вы человек абсолютно узнаваемый, наверное, на уровне, ну, самых-самых известных кинозвезд, звезд эстрады. Ну, даже не знаю, с кем сравнить. Ну, кроме того, вы занимались какими-то вещами из... связанными с шоу-бизнесом, вот, в Центре культуры «Сокол» с 91 по 93, как значится в вашей официальной биографии, вы были продюсером телевизионных программ.
Ну,
известны более поздние ваши опыты, о которых еще, может быть, поговорим. А что роднит политику и шоу-бизнес? Политика — это...
Вы знаете, дело в том, что политика, публичная политика, она связана с телевидением. И я вам откровенно скажу, что я был организатором выборов 93-го года ЛДПР. Если бы не мои связи на телевидении, нескромно скажу, сейчас уже можно нескромно говорить, прошло 14 лет, вот, не мои связи на телевидении, то, конечно, такого телевизионного объема, как получил тогда ЛДПР, вот, как ни одна партия, мы не получили.
Использовали вот родственные связи?
Ну, просто там были все свои, понимаете? То есть я находился...
Через жену?
Нет, я же был, вот, правильно вы говорили, продюсером телевизионных программ, я находился на Останкино, там все были, тот штаб, который проводил выборы, их сейчас можно поименно назвать, потому что они помогли ЛДПР получить такие большие проценты. Это Скрябин, такой тележурналист, это Марина Бадина, которая была там, это Лена Болдырева, которая поставила фильм «Ястреб» за день до, если вы помните, за день до выборов вместо «Утренней почты» по команде начальства поставить что-то такое острое против Жириновского, она взяла и поставила фильм, который принес, по моим оценкам, нам только плюсы, да, потому что вдруг вся страна увидела, с кем борется, да.
То есть вы были инициатором главное, этой постановки, конечно, в эфир, да?
Конечно, потому что она хотела... Нет, она получила команду, но она могла поставить более неприятный для нас фильм. В смысле, не неприятный, а вообще как бы о нехороших националистических явлениях в стране. А она взяла прямо про Жириновского фильм, сделала с таким негативным, «Ястреб» он назывался. Его делал Паша Чухрай, кстати говоря. То есть, понимаете, была вот эта телевизионная часть очень сильно тогда готова. А остальные партии общались, я помню, аграрники присылали факсы. Там, они вообще, ни одного представителя других партий на телевидении я не видел. Все звонили по телефону и факс присылали. Женщины России и так далее. И только ЛДПР находилась там, держа этот пульт в руках. Да? Все время забиралась там и так далее. Поэтому...
Денег много потребовалось на это, кстати?
Нет. Вы понимаете,
то есть по тем временам на связи просто.
Да, 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 да. Да, тогда же другое время. Потом, после 93-го года, конечно, ЛДПР уже было на особом контроле, что называется. Уже поняли, что этих ребят... А тогда, пожалуйста, вам нужно еще... Вот аграрники отказываются от времени. Хотите, возьмите еще. Да, возьмем. Все платно, все официально. Но, а, кстати, «Женщина России» Лахова не успевает. Может быть, вы возьмете. Да, возьмем. А может быть, это возьмете. Возьмем. А Кашпировского покажем? Покажем. Все было очень спокойно, да, так сказать. Это сейчас все уже дозировано, контролируемо. Уже 100 раз проводили выбор, уже знают, в какой области сколько можно получить, где можно нажать, где можно там что сделать. А тогда же все это было вновь, да. Вот. И обратите внимание, что наше государство начало с выборов в многопартийный, в парламент. А вот белорусы начали с выборов президентских. Они подумали, ну, сначала у нас президентство избрать, потом уж парламент. Наши хоть потренировались. Вот, и потренировавшись, потом уже проводили выборы 95-96 года. Если бы этого не было, то президентом у нас бы был Жириновский. Так же, как он Лукашенко стал в 94 году. Абсолютно схема, потому что я был в штабе Лукашенко, потом работал в московском. В 94-м году. Угу. Абсолютно схемы, которые применялись тогда, в том числе телевизионные, те же самые, только в меньшем объеме. Только были президентские выборы. Тоже Лукашенко говорили 2% соберет, да ничего, как про ЛДПР, да? И тот же эффект через полгода ровно в июне 94-го года, все то же самое. Так что технологии, так называемые телевизионные или шоу-бизнеса, они абсолютно использовались в публичной политике. Вот, так сказать. И могу сказать, что был один из пионеров этой истории.
Один из пионеров в гостях в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» — это Алексей Митрофанов. И мы вернемся к разговору буквально через пару минут.